цифровой персональный код Аллы Сергеевны Демидовой. 4, 8, 1, 3, 6, 5. Согласно этим цифрам, первые десятилетия жизни Аллы Демидовой консерватор. Постоянство в привычках и во взглядах на жизнь. Второе десятилетие. Периодические подъемы и спады активности. Демидова заканчивает школу, поступает на экономический факультет МГУ. Третье десятилетие. Равновесие на всех уровнях взаимодействия человека с окружающим миром. Демидова меняет место учебы и заканчивает театральное училище имени Щепкина. В 57 году первая роль в кино. Ленинградская симфония. 64 года. Актриса театра на Таганке.
Линии жизни. Этот вопрос интересует каждого человека. У какого-то одного мудрого древнего философа была прекрасная фраза: «Судьбы не существует, есть только непонятая случайность». Вот это непонятая случайность. И случайность ли? Вы знаете, я помню, когда был метод Карвалана, по-моему, он назывался, когда впервые сняли руку и увидели психическую энергию, прану, ауру вокруг этой руки. Этот метод был изобретен. И вот по этому методу однажды сняли почку, и когда проявили, то на фотографии увидели листок. То есть в этой почке уже этот листок был запрограммирован, он уже был. Это что, случайность или предопределенность? Поэтому линия жизни, и есть ли она, думаю, что есть, у каждого своя. А нужно ли ее разгадывать? Думаю, что нужно. Потому что раз нам дано знание, то почему не получать это знание? Тем более, что оно интересно нам. А с другой стороны, можно говорить, что любое знание это нам бес вложил этот вопрос. А для чего, зачем, почему и так далее. Все эти бесконечные вопросы, на которых нет ответа. Но тут уж каждый решает для себя. Давайте посмотрим, какие нам вопросы интернет подготовил по этой теме, да? Пожалуйста. Вы сами инсценируете свою жизнь или ждете предложений? Мне раньше казалось, что надо что-то делать самой. Потом я поняла, что когда я вмешиваю свою судьбу, то все получается не так, как я хочу. Все получается наоборот. Я поняла, что лучше мне не вмешиваться, а просто ждать на старте. Потому что можно лежать, развалившись, как Обломов, на диване и, в общем, бесцельно существовать, мыслить. Это тоже прекрасное существование человеческое. Читать книжки и так далее. Это продолжалось приблизительно лет до 40. Потом эта энергия какого-то полета или, может быть, самоуверенности, не знаю, что тут точнее сказать, это, к сожалению, закончилось. И тогда вот этот вопрос встал передо мной. Надо ли программировать или идти по тому, что жизнь предлагает? Я выбрала второе. Я стала плыть по течению. Но, правда, у меня была свобода, свобода отказа. Я не хотела делать то, что я не хотела, или то, что мне не нравилось. Ваше любимое время года. Вы знаете, можно было бы, конечно, сказать по Пушкину, потому что очень уж мне нравится это стихотворение «Осень». И действительно, любимая пора «Очей очарования». Кстати, в этом стихотворении мало кто отмечал, что впервые в русской поэзии было написано, сказано, как сочиняются стихи. Когда ведут ко мне коня в раздоле открытом, махая гривы, он всадника несет, и звонко под его трещит лед, и забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и просыпается поэзия во мне, душа смущается лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, каким-то проявлением, и вот, и так далее, и так далее. Вот эта душа трепещет и звучит, вот эта вот вибрация, и если эта вибрация, твоя вибрация, совпадает с вибрацией космоса, который, собственно, и несет эти знания, то и создаются вот эти вот гениальные стихи, как «Осень» пушкинская. Но потом я тоже любила осень. Но мне нравится иногда и лето, когда я хожу за грибами по лесу. И очень люблю это занятие. Хотя не люблю есть их, и не люблю жарить, и не умею готовить. Я их собираю и потом отдаю каким-нибудь соседям по даче. Мне нравится весна, когда особенно вот едешь из Москвы, и по обочине шоссе пробиваются вот эти вот желтые одуванчики. И вот эта вот свежая зелень и желтые одуванчики, ну, это такая, ну, не скажу надежда, но это так прелестно. Я так жду вот этого времени, этой ранней весны. А зимой мне нравятся вот наши снега. Особенно, когда в Москве очень много снегу, и когда он такими хлопьями падает. Так что и зимой бывает очень красиво. Люблю все времена.
Цифровой персональный код Аллы Сергеевны Демидовой. 4-2-8-1-3-6-5. Согласно этим цифрам, 4-е десятилетие жизни, достижение цели силовыми усилиями, удовлетворение агрессивности и амбиций. Человек вспыльчивый, раздражительный, неудовлетворенный. Снимается в фильмах «Дневные звезды», «Живой труп», «Служили два товарища», «Степень риска», «6 июля», «Щит и меч», «Чайковский», «Чайка», «Зеркало», «Бегство мистера МакКинли» с 1973 года, «Заслуженная артистка России».
Сожалеете ли вы по поводу избранного вами пути? Иногда жалею. И в последнее время, откровенно говоря, все чаще. Особенно, когда стала играть древнегреческие трагедии. Они требуют совершенно другой энергии общения с залом. Потому что в последнее время мы много говорим о психической энергии, о энергии актеров и так далее. Но вообще половина актеров практически не подозревают, что это такое. Это не темперамент. А вы знаете, один раз, сейчас я вам объясню, один раз я играла «Вишневый сад» на Таганке, и вдруг увидела в зрительном зале людей, которые на меня направляли какие-то, ну вот, типа микрофонов. Потом они остались после спектакля, и это были ученые из Ленинграда, которые изобретали какой-то аппарат, вот, чтобы фиксировать эту психическую энергию. И вот, и мы после спектакля остались, и я решила проверить этот аппарат. Я подумала, может быть, он реагирует только вот на такой актерский темперамент. И я им выдала монолог темпераментный, со слезами и так далее. Они говорят, Алла, нет, нет, стоп, стоп, стоп. Стрелка поползла к нулю. Вы у нас берете энергию, чтобы этот кусок сыграть. И в основном актеры у зрителей берут эту энергию или друг у друга. Тогда я стала очень концентрирована на мысли-образах, фиксируя не словами, а вот эти мысли-образы, передавая их через цвет. Очень тихо стала говорить этот монолог. Они говорят, Алла, да-да, пошло, пошло, пошла энергия. Тогда еще раз я стала экспериментировать, молча, сидя, вот так, сосредоточившись, очень сконцентрированно. Прошла этот монолог по цвету, и по вот этим мыслеобразам, молча. Они говорят, энергия пошла. То есть вот это вот психическая энергия. И когда играешь в древнегреческие трагедии, без этой энергии древнегреческие трагедии лучше не сыграть. Не прикасаться. Потому что обычно актер играет «я в предлагаемых обстоятельствах». Но это школа Станиславского и так далее. И с этого начинают. Но этого мало. Когда Любимов предложил мне играть Электру Софокла и требовал, как, в общем, таганковские все актеры, «я в предлагаемых обстоятельствах», то есть это мои чувства, это моя эмоция, это мой темперамент, это для меня было чуждо. Я просила Юрия Петровича не репетировать мне в полную ногу каждую репетицию, но тем не менее ему скучно было бы, и он бы не смог поставить все остальное. Я сказала, я заболею. И действительно, я заболела, играла больная тогда в Афинах, все эти премьерные спектакли. И потом, когда столкнулась в работе с Теодором Терзополосом, это греческий режиссер, с которым в последнее время я работаю, он очень понимает архаику и вообще очень хорошо ставит эти древнегреческие трагедии, лучший вообще постановщик в мире древнегреческих трагедий. И он мне сказал, Алла, древние актеры общались всегда с Дионисием. Они играли для Бога, потому что трагедия – это козлиная песнь для Дионисия. Играй по вертикали. И вот этот вот выброс психической энергии по вертикали, общение с Богом, она требует очень большой подготовки, концентрации и выброса этой энергии, после которой очень долго приходится восстанавливаться. И поэтому в последнее время я начинаю думать, ну я же не мазохист, чтобы каждый раз выходить на сцену и давать, в общем, ту энергию, которая, наверное, так трудно восстанавливается. А с последним временем мне все это труднее и труднее делается. И поэтому я начинаю думать, что, может быть, неправильно попала в профессию. Надо было бы мне сидеть келейно в кабинете, сочинять книжки. Собственно, я так и иногда и делаю. И вот у меня в прошлом году вышла, по-моему, да, пятая книжка «Бегущая строка памяти». Потому что память моя ассоциативная. Я очень много забываю. И просто совсем иногда ничего не помню. Но что-то иногда одно петелька за крючочек, и память пошла-пошла. И в такие глубины иногда, которых даже не подозреваешь. И вот «Бегущая строка памяти». А сейчас пишу книжку тоже новую. Очень для себя, ну что ли, ну сказала бы хулиганский поступок, но нет, это не хулиганский, это мне очень интересно. Видите ли, у Набокова есть прекрасные комментарии к Евгению Онегину. Он переводил Евгения Онегина на английский язык, и почти в каждой строчке его комментарии. И вот, когда я стала работать над поэмой «Без героя» Ахматовой, и потом раза три мы с Евгением Владимировичем Колобовым, с его оркестром, он за дирижерским пультом, и он находил музыку к этой поэме, сделали эти три вечера, а я перелопатила и пропустила через себя очень много литературы по этой загадочной поэме, в общем, не расшифрованной до конца. Даже сама Ахматова несколько раз подступалась расшифровывать ее то в одних комментариях, то в других и так далее. И вот сейчас для меня самое интересное вот сидеть на даче и расшифровывать каждую строчку поэмы «Без героя». Книжка, наверное, будет называться так, «В ста зеркалах». Она, естественно, не литературоведческая. На меня, естественно, набросятся все литературоведы и ахматоведы. Но эта книжка актерская. Потому что, как Набоков писал комментарии к Евгению Онегину как переводчик, я пишу эти комментарии как актриса. Потому что если не присваивать текст, если его заново не сочинять, то ничего не сыграешь и ничего не поймешь. Поэтому это, предположим, не Чехов написал Раневскую в Вишневом саде. Это я сочинила. И тогда она у меня получится. И тут вот я сочиняю эту поэму без героя, разгадывая каждую строчку. Так, хорошо. Не бывает ощущений, что пора все бросить, оставить и спрятаться на необитаемом острове. Вы знаете, у меня есть этот необитаемый остров. Это Икша. Очень давно, лет 20 тому назад, Смоктуновский, Рязанов, Тавердиев, Крючков и так далее, Лёзнова, они нашли место у Икшевского водохранилища и построили четырехэтажный кооперативный дом. И у меня там вот такая есть келья с балконом, вид на луг и дальше водохранилище, а за водохранилищем, ну, просто букварь, деревня, петухи. Где-то далеко электричка, абсолютное одиночество и слияние с природой. Вот этот необитаемый остров мне очень дорог. И поэтому, если встает выбор, куда поехать, ну, конечно, туда. Так, что дальше? Вы склонны к авантюризму, азартны ли вы? Можете, не подумав, совершить какой-то поступок? И вообще, какая у Аллы Демидовой самая хорошая и самая плохая черта характера? К авантюризму вряд ли. Азарт, наверное, есть, потому что, когда мы играем на Икше с моей соседкой в карты, то мне очень хочется выиграть. Играем мы на маленькие деньги. Хотя я играла, надо вам сказать, и в казино. А, прелестно, я вспомнила. Один раз я выиграла большие деньги на бегах в Париже. Дело в том, что у меня был друг, у которого была лошадь. И считалось, что он все знает об этих бегах, и вообще какая лошадь, и какой жокей. И мы все время ставили с ним, и все время проигрывали. А там, у кого есть лошадь, это специальные трибуны. Не те большие, где зрители, а специальные трибуны. И там маленький ипподром, где выводят лошадей, по кругу показывают, где стоят хозяева. То есть можно отмечать и хозяев, и жокеев, и эту лошадь. И вот последний заезд. И я думаю, так, лошадь. Буду относиться к ним, как к молодым актерам. Вот идет лошадь, вся она такая пенистая, вся, вот сейчас она выйдет, она первая. Думаю, о, эти актерские штучки, это я все знаю, это не надо. Потом вдруг я увидела лошадь, которая идет как бы отстраненно. Но она вся в себе. И причем эта вот зажатая энергия, как пружина в ней. Я ее отметила для себя в своем этом кондуите. Это лошадь. Хорошо. Смотрю хозяев. Стоит Бельмондо, кстати. Один из хозяев. Такой в серой визитке, в сером канотье. Рука в боку, так вот, в брюках. Очень красиво стоит. Я тоже подумала, очень красивый хозяин. Надо было бы поставить, но тоже знаю уж эти актерские вещи. Вычеркну этого хозяина. Поставлю, там иногда вместо хозяев они посылают кого-то. Выбрала самого незаметного человека, который прислал кого-то из Америки. То есть выбрала эту конюшню. Потом надо выбрать еще жокея с лошадью. А их там человек 20, и заездов было приблизительно 20. И я посчитала, кто из жокеев не пришел первым. И выяснила, что один жокей, который приехал из Англии, он никогда не приходил первым. И я сказала своему приятелю Бобби, я говорю, Бобби, вот этот жокей никогда не приходил первым, он сейчас придет первый вот с этой лошадью. Он говорит, нет, Алла, у нас все по-честному. Ну, я говорю, я играю сама последний забег. И отметила для себя вот эти вот три лошади, на которые никто не поставил. И выиграли мы большие деньги. Так что к азарту своему мне надо относиться осторожно. Там о дурных и каких-то хороших чертах, не мне, конечно, говорить о дурных и хороших моих чертах, но все-таки скажу, хорошая черта, я, мне кажется, честный человек, если можно про себя так сказать. А плохая, излишнее самоедство мне всегда мешало в жизни, особенно в работе. Я никогда не была удовлетворена, чем я занимаюсь, что я делаю. Так, почему вы стали заниматься древнегреческой литературой и историей? Началось это с Федры. Роман Виктюк как-то мне предложил работать вместе. А я ему говорю, давайте сделаем Федру Цветаевскую. Во-первых, Цветаева никто никогда не ставил. И мы потонули в этом материале. Потому что я понимала, почему это не ставилось. Невозможно привычными выразительными средствами театра передать интеллектуальную поэзию Цветаевой, предположим, «Вославим скоробиш», «Вославим скородыш». И нужно было находить какой-то новый язык, пластический, адекватный этой высокой поэзии. У нас менялись актеры, у нас, например, Тезея репетировал Мариус Лиепа. Мне очень жалко, что он не сыграл эту роль, потому что как драматический актер он последние годы, видимо, был очень сильный. Когда он на коленях полз и читал этот текст, у него вот здесь были как трубы голосы и шея прекрасная, и вообще пластика прекрасная. Но, к сожалению, он ушел из этой репетиции, потому что мы репетировали долго, года два. Потом приходила Алла Сигалова, что-то показывала молодая Алла Сигалова. Приходил Дмитрий Пригов, который ведь необычно читает, выкрикивает свои стихи. И он же также выкрикивал эти монологи Ипполита и Федры. Но все было очень интересно. Гнеушев нам ставил пластику и так далее. А потом приехал в Москву Алонсо. Это Алонсо, который поставил в свое время для Плисецкой «Кармен Сюиту». И ему кто-то сказал, что вот на Таганке молодые актеры пытаются соединить поэзию и современную пластику, так, балет, современный балет. Он говорит, ну это никому еще не удавалось, даже Бежару. Пластика отдельно, стихи отдельно, а вместе это никому не удавалось. Но тем не менее, дайте мне их посмотреть. Он приехал. И вот он все время, пока он был в Москве, он до трех репетировал по контракту, а после трех он приезжал на Таганку, и мы репетировали в репетиционном зале с зеркалами, иногда до часу ночи, когда уже пожарники нас выгоняли из театра. И до его отъезда он очень прочистил, у него очень здравый смысл, вообще здравый смысл при таланте, это прекрасно. Он очень прочистил тогда нашу, вот эти вот наши закидоны и нашу какую-то пластику, в общем, не очень ясную. И мы нашли ключ. И Роман Виктюк сказал мне, Аленечка, я пойду выпью кофе. Вот мой шарф остался. И пропал на год. Он в это время поставил «Служанки» в «Современники». Именно используя этот язык выразительных средств, который мы находили два года. Они сняли все пенки, но тем не менее я уже была заражена Федрой. Совершенно другие законы и другая мораль, и другие оценки добра и зла. Потому что там у Цветаева есть прекрасная фраза. Те орудуют, мы – орудие. То есть любовь Федры к пасынку, к Ипполиту, это не любовь обычная наша земная, это не тяга человеческая человека к человеку, это кара богов за грехи ее матери. Или, предположим, потом, когда я уже играла Электру. Потом какая-то девочка написала в рецензии, как это Алла Демидова оправдывает эту Электру, она же хочет убить мать. Но это совершенно значит не понимать, что такое древнегреческая трагедия, потому что там существует вот эта карма. Это переход грехов из поколения в поколение. Это понимание вот этой кармы, послушание богам, это, видимо, было золотое время, когда не было разрыва между человеком и космосом. Вообще, это вопрос очень интересный. Если вы позволите, я на нем немножко остановлюсь. Когда этот вообще разрыв произошел? Мне кажется, сейчас это, в общем, не я высказываю эту теорию, что первых 10 веков не было. Я не знала этой теории, но я очень много бываю в Греции, потому что я там играю уже много лет и так далее. И очень люблю эту страну и маленькие острова, и маленькие селения, где уклад жизни практически не изменился. И когда я ходила вот по этим музеям маленьким, вот в этих селениях, там иногда встречаешь просто утварь, ну, для того, чтобы, ну, масло или светильник, или, ну, что-то самое, что ни на есть, такое утилитарное для хозяйства, произведение искусства. Можно в любой музей, и Лувр не будет стыдиться этих предметов. А потом в других странах, вот как будто каменный век, как будто бы этого не было. Как будто бы человек начал жить сначала. И только с 11 века идет продолжение, вот, продолжение этой культуры. И я тогда подумала, ну не может быть такого разрыва в цивилизации. Видимо, что-то летописцы напутали. Но тем не менее, разрыв все-таки цивилизации когда-то произошел. Когда? Когда Бог оставил нас, людей? Когда произошел разрыв вот с вибрацией космоса? Богооставленность человеческая и богоискательство, оно продолжается до наших дней. У Толстого, например, в «Отце Сергии», знаменитый его монолог перед гробом. Что такое жизнь? И вообще, для чего рождается человек? Если он рождается для того, чтобы жить и умереть, это глупо. Но если ты там есть, значит, рождается человек для чего-то другого, потому что это слишком краткий период. Это вообще миг. Это так, тот миг, который вообще незаметен для космоса. Для чего? И для чего нам нужна эта душа, то есть совесть, то есть орган, который нам мешает в нашей жизни? И тут, я не знаю, это я придумала, или, может быть, я, как актриса, часто присваиваю чужие знания, но мне пришла в голову такая мысль. Вот в чреве матери зародыш, он там какой-то вначале там что-то неясное, там проходят какие-то стадии. Но вдруг у него начинают расти руки и ноги. Для чего? Если он бы там думал. Ему там в той жизни это не нужно, даже мешает. Ему комфортно без рук и без ног. Но он умирает для той жизни, рождаясь для этой. И в этой жизни ему руки и ноги нужны. Без рук, без ног он урод. Значит, я думаю, вот этот орган, совесть, душа, где он находится, до сих пор физиологически не определено. Он в нашей жизни, в общем, не нужен. Это мешает. Создает комплексы, создает всякие тараканы в головах и так далее. Но, видимо, это нужно для какой-то другой жизни, когда мы умираем и рождаемся для другой жизни. Но чтобы не быть там уродом, надо этот орган очень высветлять. И поэтому мне кажется, что человек пришел в эту жизнь для того, чтобы стать лучше, совершенствоваться. Именно, как у Достоевского, начни с себя. Очищать свою душу от сомнений, от уныния. Недаром же уныние – это грех по христианской религии. И в Библии я изблюю, видите, какое слово, уныние. Это грех. Вот с этим надо все бороться и высветлять эту душу, видимо, для каких-то других энергий, с которыми она там и потом соединяется, я думаю. Так, что там еще? Есть ли у вас верные друзья, чем вы определяете истинность дружбы? Наверное, истинность дружбы определяется вот отсутствием этого слова предательства. Потому что это самое для меня черное слово. Когда я ощущаю даже не предательство, а какой-то отзвук, эхо предательства, начало у человека, с которым я дружу, я отхожу в сторону. Я никогда не выясняю отношения. Я просто отхожу и перестаю общаться с этим человеком, и для меня, в общем, это как отрезано. Это, наверное, очень как-то, наверное, иногда бывает жестоко, потому что я не объясняю, и, может быть, даже жестко по характеру, но для меня-то ясно, почему. А друзья были не так много. Но сейчас, в последнее время, я все больше и больше думаю, что самые мои лучшие друзья – это наши братья меньшие. Вот у меня пекинес Микки, а до этого была пуделиха Маша, кот Миша. Я с ними разговариваю. Я разговариваю с цветами, которые у меня есть. Я разговариваю в лесу с деревьями. Даже больше вам скажу, я когда тут вот расцветала сирень, а мне очень нравятся вот эти куртины сирени, и мне нравится их переносить домой, потому что этот запах черемухи, сирени в комнате. И вот я стала ломать эту сирень, и вдруг я в этом году впервые услышала, не почувствовала, услышала крик «Мне больно». И я вспомнила, потом пришла домой и перечитала у Данте в «Божественной комедии» в каком-то круге ада, по-моему, 7-й или 8-й, не помню, когда он ломает куст терновника, терновник кричит «Мне больно!» и исходит кровью, и говорит, что это мы, люди, были, а сейчас мы в этом круге ада, сейчас мы растения, но мы перейдем в другой круг, мы высветлимся, нам больно. Вот эти друзья, мне кажется, никогда не предадут. И я с ними живу адекватно.
Цифровой персональный код Аллы Сергеевны Демидовой. 4-2-8-1-3-6-5. Согласно этим цифрам, 5-е десятилетие жизни Аллы Демидовой, приспосабливаемость, неустойчивость взглядов и убеждений, гибкость в общении, много друзей, деловая активность. 1977 год. Лауреат Государственной премии СССР. Снимается в фильмах «Легенда о Тиле», «Отец Сергий», «Стакан воды», «Приключения Шерлока Холмса», «Звездопад», «Пиковая дама», «Дети солнца». Спектакли с ее участием практически исчезают из театра на Таганке.
Так, что дальше? Накануне 21 века был проведен опрос о самом оригинальном высказывании за историю человечества. Победила фраза «Будьте прохожим». Она принадлежит Иисусу из Назарета. Как вы относитесь к этому афоризму предложения? Ну, я, во-первых, не знаю, кто донес эту фразу до нас, и истина ли это. Но фраза эта мне нравится, и она мне по душе. Потому что для меня основной девиз в жизни всегда был и есть «не навреди». Причем не навреди людям. Может быть, я кого-то обижаю, может быть, я даже кому-то приношу вред, но неосознанно. Это действительно надо проходить очень осторожно по жизни, очень чувствовать свою линию жизни, свой путь, свое предначертание, свою миссию, если она есть, и служить этому. Если это не ощущается, эта миссия, то служи другим. Потому что, мне кажется, служить семье, детям или любимому человеку – это также прекрасно. Вы знаете, вот есть три истины, за которые бы я тоже подняла обе руки. «Не вреди» или эта фраза «пройди осторожно». «Любовь» и «доброта». И «любовь» – это тоже божественное слово. И недаром эти слова нам Богом даны, а мы, мне кажется, все время это все забываем и думаем, что если уж пришла любовь, то это мы хозяева. Очень часто мы сами губим ее, а это ведь такой хлипкий росток, очень нежный, за которым надо ухаживать, быть внимательным. И очень, вот, как, знаете, как свеча среди урагана, ее надо сохранить. И доброта тоже, то есть делать добро другому человеку по мере сил и возможностей. И мне кажется, только это может победить вот ту негативную энергию, которая в последнее время нас накрывает. В силу разных причин. Вы знаете, мне повезло в жизни. Я не скажу, что дружила, но во всем все общалась и с Мирабом Мамардашвили, и с Сашей Пятигорским. И вот у Саши Пятигорского, это прекрасный философ, он в Лондоне живет и преподавал в университете лондонском. Прекрасная была фраза, я помню. Он говорил: добру легче, чем злу. Потому что добру, в принципе, ничего не нужно. А зло всегда борется. И всегда чего-то уничтожает. И всегда с ним идет вот эта борьба. Я подумала: боже мой, как это мудро, действительно. И как легче быть добрым, нежели злым. Потому что в злом надо обязательно что-то делать. И делать очень целенаправленно и активно. А добро не навреди. Это уже добро. Пройди прохожим. Уже добро. Потому что изначально человек добр. Он рождается добрым. Так, что вам еще? Многие девочки, мечтая стать актрисами, упрямо думают, что их ожидают только аплодисменты, цветы, поклонники. Никто не думает о риске, изношенности чувств и так далее. Что самое трудное в профессии актера? Я думаю, что сохранить свою индивидуальность. И свою индивидуальность, и самостоятельность. Я так выбрала для себя именно эту дорогу, то есть неисхоженную. Потому что можно работать и очень хорошо работать. Бывают очень хорошие актеры, я их очень люблю, которые играют как вот старые мастера. Но мне по душе больше играть то, что никто никогда не играл. Ну, например, Раневскую. Всегда ее играли такой дамой, Книпер Чехова ведь первая сыграла. А я стала глазами, я же сочиняю для себя текст, я вам уже говорила. Я стала сочинять для себя этот текст, и вдруг я для себя сочинила. То есть не сочинила, а прочитала. Аня про маму говорит: мама живет на 5-м этаже, на Курино, старый пастор и так далее. 5-й этаж для того времени. Это без лифта. Живут фам-доминаж, домработницы или художники. Но она живет, значит, кто она? Так, это первое. Потом Гаев, брат, про нее говорит. Но ведь она порочна, это видно в каждом ее движении. Опять-таки, как порочно? И что такое порочно? Быть дворянкой, порочной. Я подумала, что в начале века вот эти вот русские девушки-дворянки, образованные, тонкие, вообще очень воспитанные и искусство понимающие, они все как-то ринулись в Париж, и, кстати, все были женаты на этих русских девушках. И Пикассо, и Дали, и Ромен Ролан, и Люар, и так далее. Все прошли через русских женщин. И я подумала для Раневской, а к какому любовнику она туда тянется, если она все время эти получает телеграммы и рвется туда, если какой-нибудь коллежский асессор больной туберкулезом, спившийся, это одно. А другое, если в кафе ее ждет молодой Пикассо. И она мчится, хочет в парижское кафе говорить о новом искусстве. Это совершенно другое. И вот так образ совершенно отделился от текста. Я его просто видела, осязала. Во мне ничего не было моего в этом образе. И вот я сыграла такую Раневскую. И получала тогда много очень хорошей критики. Она многим запомнилась. И многие сейчас так стали играть по этой вот дороге. И вообще во всех ролях вот, мне это интересно. Но это трудно. Трудно. Трудно быть самостоятельным. Желание нравится. Актерская профессия ведь это женского рода. Желание нравится. Ну как нравится? Можно нравиться миллионам. Ну вот сейчас эстрадный шоу-бизнес. Нравится всем. А есть кто-то, ну вот если бы я понравилась, ну предположим, я не знаю, Аверинцеву. Для меня было бы достаточно. Если бы все сказали плохо, а он сказал, Алла, молодец. Поэтому у меня ориентация немножко на очень такого узкого зрителя. Это тоже трудно.
Цифровой персональный код Аллы Сергеевны Демидовой. 4-2-8-1-3-6-5. Согласно этим цифрам, шестое десятилетие Аллы Демидовой объединяет в себе гармоническое равновесие, качество личности и достижение в цели. В 1993 году создает театр А, обращается к гримерической трагедии. Алла Демидова – автор книг.
Николай Васильевич Гоголь написал, что искусство есть примирение с жизнью. Так ли это? Ну, вообще, если Гоголь написал, то, наверное, так оно и есть. А искусство примирения с жизнью. Вы знаете, для меня жизнь, она как-то все-таки разделяется на первую и на вторую реальность. Потому что и для меня это все не соединяется. Я прочитала диалог у средневекового философа и диалог его с сыном. Папа, в человеке есть Бог? Есть. А в животных есть Бог? Есть. А в цветах есть Бог? Есть. А в цветах, которые отражаются в зеркале, есть Бог? И тут я не знал, что ему ответить, пишет этот философ. И вот мне кажется, вообще актерская профессия, ну и вообще искусство, это вот цветы, которые отражаются в зеркале. А если там Бог, это уже зависит от таланта. Это, то есть, другая реальность. Ну, например, играю я Медею в Афинах, причем 15 спектаклей подряд. Это очень сложно. Это, кстати, для русского актера у нас нет такой практики, когда играешь один и тот же спектакль 15 подряд, и тем более такой насыщенности трагедии. У меня были очень большие проблемы со здоровьем, адские боли, приступы. И я вот весь день сидела и маялась, и гримировалась, и скрючившись, и выходила на сцену, и боль проходила. И я тогда думала так подсознательно, счастье – это когда уходит боль. Вот она, я даже физиологически чувствовала, как она уходила. И я играла Медею, и я приходила за кулисы, приходили какие-то зрители, дарили цветы. Я разгримировывалась, боли нет, я думаю, слава Богу, все прошло. И когда я разгримировывалась и видела себя в зеркало, и поднималась к себе в квартиру, потому что квартира у Терзополоса в театре наверху, у меня начиналась боль. И я тогда для себя поняла, но это ведь у меня боль, у Аллы Демидовой, а Медея-то не болеет, у нее другая боль. Поэтому у меня вот эти вот две реальности очень сильно разъединены, даже физиологически, вот видите. Трудно, конечно, спорить с классиком, но, наверное, писатель и актриса, наверное, разная все-таки психика. Так, в одной из программ я услышал из ваших уст, что вы медиум. Но это же тяжело, постоянно носить на себе бремя общения с чем-то для других людей недоступным. и непонятным. Как вы справляетесь со своим статусом белой вороны? Для меня, к сожалению, говорю, к сожалению, каждый человек прозрачен. Мне трудно общаться с людьми. Я вижу и тайные мысли, чувства. Иногда даже чувствую, что человек ел за завтраком. Иногда, например, сидя в консерватории, мне мешает, что там третья скрипка, я вижу, что она жарила картошку для своей семьи. Мне это мешает. И я постепенно перестала общаться вообще таким с внешним миром и немножко замкнулась в какую-то свою такую капсулу. Это, с одной стороны, хорошо, потому что сохраняется что-то, а с другой стороны, я, конечно, себя обедняю, это совершенно ясно. Но с теми людьми, с которыми я общаюсь, мне все-таки недостаточно. Я очень люблю общаться с очень умными людьми, гораздо умнее меня, когда я ничего не понимаю, что мне говорят. И тогда мой мозг начинает работать на каких-то других оборотах, и мне это очень нравится. Но от того, что вот я сама себя обеднила в общении, то и меньше попадаются такие люди. Так, что еще? У Сенеки есть фраза: «Мы должны вынести за собой один и тот же приговор. Мы злы, были злыми и будем злыми». Изменилось ли что-нибудь за 2000 лет, как вы считаете? Вы знаете, фраза, любая фраза – это только фраза. И вообще афоризм – это только афоризм. Но в человеке есть и добро, и зло, может быть, в равной степени, не знаю. Мне кажется, что все-таки добра больше. Вообще люди мало изменились, я думаю. Во всяком случае, чувства остались те же. Любовь, ненависть, гордость, злость, ревность – это все то же самое. Иначе мы бы не играли эти древние пьесы и трагедии и так далее. Изменилось наше количество. И поэтому это зло, если оно раньше было в единичном каком-то качестве, то вот это вот в этом количестве оно уже приобретает совершенно другую окраску. И это становится уже не злом, о котором говорил Сенека, а катастрофой и, боюсь, гибелью человечества. Судя по умным книгам, ну, которым можно верить или не верить, я верю, человечество переживало несколько эр таких вот гибелей и возобновления. И поэтому, видимо, что-то в нас заложено, когда мы к этой гибели нас несет. Есть упоение в бою и так далее, все эти прелестные строчки поэтические. Недаром Пушкин это тоже очень чувствовал и выражал это словами. Но вот это вот количество зла, которое сейчас над нами, оно, я боюсь, превратится в вакуум, который нас накроет. И мы уже никаким добром из этого не выберемся, мы одичаем, и мы погибнем. И начнется другая эра человечества, может быть, более светлая, может быть, с другими задачами, с которыми мы не справились. А добро и зло, да, оно было всегда. Ну что, давайте закончим на этих вопросах, потому что эти вопросы бесконечны. Кстати, надо вам сказать, что эти вопросы, они интересны именно потому, что они вопросы. На них нет ответа. А от того, что человек ставит эти вопросы, в этом уже есть ответ, который бередит душу. А то, что бередит душу и заставляет не спи, художник, не предавайся сну и так далее, заставляет думать, заставляет анализировать наши поступки, наше время, наше общество, наши взаимоотношения себя с обществом, себя с человеком. То есть эти вопросы, они сами по себе хороши. Всего доброго.
Цифровой персональный код Аллы Сергеевны Демидовой. 4-2-8-1-3-6-5. 5. Согласно этим цифрам, седьмое десятилетие жизни, число 5 символизирует риск, является самым счастливым и самым непредсказуемым. Тяга к путешествиям, к познанию нового. Человек способен делать одно, говорить другое, а думать третье. Его мало кто понимает.
Спасибо вам большое, спасибо. И спасибо за эти розы. Вообще, розы коварные, цветы актерам. У меня на этом пальце было 6 операций от уколов роз. Рихтер никогда не брал розы, когда ему подносили. Он их оставлял всегда на авансцене. Когда Плесецкая приходила после спектакля с огромными розами и выгружали из машины, и ее домработница говорила: «Ну, Майя Михайловна, ну опять розы, ну честное слово, я уйду, ну невозможно, опять розы». Потому что розы надо обрабатывать. Но спасибо вам, потому что эти розы без шипов. Это значит, розы с добрыми намерениями. Спасибо.